«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Добрый вечер. В эфире программа «Цена революции», а в нашей студии доктор исторических наук Константин Морозов. Ну и я для начала добрый вечер. Поздравляю Константина Николаевича и его коллег Михаила Леонова и Алексея Суслова. Вышла в свет очень такая полезная книга «Народничество и народнические партии в истории России в 20 веке». Это такой биографический справочник, где есть все. Все о этих партиях, людях и так далее. Константин, сколько времени вы, ваша команда, вот работала над этой книгой?
С 2008 года работа началась. Родилась эта идея у меня на презентации книжки, похожей книжки, похожего справочника по анархизму. И, правда, идея как бы была расширена включением в эту книгу. Михаил, покажите.
Покажем, народу.
Вот. Она была расширена включением сюда биографического материала про исследователей с их, соответственно, эмейлами, чтобы можно было связаться, чтобы облегчить, соответственно, коммуникацию между историками, которые очень часто работают в разных городах страны и друг с другом не пересекаются. Опять же, возможности поездок на конференцию, они все-таки у многих региональных историков очень ограничены. Это реальная возможность вот наладить такую коммуникацию. А кроме того, здесь, кроме такого традиционного библиографического указателя советского периода историографии, постсоветского, современного, есть указатели литературы на английском, на иностранных языках, есть, соответственно, мемуарный раздел, перечень документов личного происхождения, включая дневники, письма, там больше 250 номинований, которые очень важны, которые я рекомендую просто интересующейся публике читать.
Но и архивные фонды тоже указаны.
Да,
очень многие.
Есть, соответственно, специально, это была моя идея, собственно говоря, еще с Новиковым Александром мы эту идею начинали вынашивать, покойным, ныне саратовским историком. Собственно говоря, вообще эта работа, она как бы вобрала в себя очень многое то, что начинали делать вот в рамках нашей мемориальской программы, посвященной памяти социалистов, ряд просто указателей, которые делали с Условым, с Новиковым, с Дмитрием Зубаревым, они сюда вошли. И, собственно говоря, вот в конечном
книжка
счете,
есть.
Да, книжка получилась. Хотя сразу должен сказать, что она далеко как бы не полна во всех своих разделах и требует, конечно, серьезной доработки.
Ну, так на ходу все, понимаете, происходит. Вот сейчас вышли, например, в Праге в издательстве «Русская традиция» мемуары Семена Николаева, одного из деятелей Камуча, очень известных, и потом в эмиграции, человека, который отсидел в лагерях, а главное, написал огромные мемуары о своей жизни. Так что, вот видите, в книжку уже сюда упомянуть не успели, а новое подходит. Так что, наверное, какой-нибудь еще ресурс бы им помешал в интернете.
Ну, я думаю, что это как издатель даст добро, соответственно, размещение материалов.
Ну, в общем, в любом случае, спасибо издательству «Новый хронограф». Давайте теперь, собственно, к сути. Вот как, на ваш взгляд, вот эти вот неонароднические партии, эсеры, были отражены в советской пропаганде и, как говорится, в советской исторической науке, так сказать? Я помню там всякие книжки с названием, и у вас они тоже, кстати, там упоминаются, «Крах и кризис».
Крах и разоблачение, то есть крах партии и разоблачение В.И. Ленинова и коммунистической партии, а дальше уже идет название местной, соответственно, региональной организации. Таких диссертаций были защищены многие-многие десятки, если не сотни.
А сейчас от них польза есть, кстати говоря?
У меня есть свой взгляд на эту проблему, вообще на советскую историографию, посвященную СССРам, которая отличается от взгляда, скажем, коллег, многих коллег, в том числе и моего соавтора Алексея Суслова, который специализируется по историографии. Я бы сказал так. Дело в том, что вся советская историография, она возвращена, собственно, на тезисах, написанных Луначарским, Крыленко и Бухарином в 1922 году по заданию Политбюро к эсеровскому процессу 1922 года, которые затем были растиражированы и вошли в плоть и кровь советской историографии. Во-первых, всей пропаганды, а во-вторых, еще и в историографии. И, собственно говоря, они продержались вот на протяжении там, всех этих десятилетий. И пропагандистская, как бы сказать, там хоть и говорят, что вот в совет, как бы в такой в историографии все-таки какие-никакие ссылки на архивы, какие-никакие факты. Но я еще со студенческих времен для себя понял, что пока ты выбираешь вот эти отдельные фактики, которые эти историки включали для того, чтобы просто подобрать факты вот к этой концепции ленинского взгляда, большевистского взгляда на эсеров, концепции абсолютно тенденциозной, во многих частях абсолютно лживой, пока ты эти отдельные фактики случайно надерганные выискиваешь, ты успеешь заразиться духом вот той, как бы сказать, вот той чисто ленинской абсолютной уверенности, что истина в кармане, что правы только большевики, никто иначе. Вот это похлопывание по плечу всех своих противников. То есть я для себя понял, что и скорее вред приносит все эти статьи и книги, за редчайшим исключением. Ну и с конца 80-х годов, в середину 80-х годов, она немножко, ситуация начинает меняться.
Кстати, некоторые авторы советского времени успели переписать свои работы в, так сказать, более приличном ключе уже.
Ну, как Гусев, например, которого называли патриархом советского эсероведения, и он в 90-е годы написал книжку про небольшие книжицы про Чернова и эсеровская Богородица про Марию Спиридонову. Но его основные книги, ну, как сказать, вот его книга про там про эсеровскую, как бы эсеровская контрреволюция, по-моему, как-то я сейчас не воспроизведу название, но она классическая книжка, которую прочитаешь, и потом эти штампы будешь из себя всю жизнь выдавливать, как Чехов говорил, выдавливать.
А что изменилось сейчас вот во взглядах на эсеров после 91-го года? Какой образ теперь партии социалистов-революционеров в сознании общества создался?
Ну, тут двояко. Если можно говорить про историографию, можно говорить про сознание общества. Если говорить про историографию, конечно, после архивной революции, после того, как были открыты архивы, начиная с 89-го года, в том же ГАРФе были открыты фонды Пражского заграничного архива. Кстати говоря, вот это, вот эти мемуары, про которые вы говорили, они как раз из этого архива, их вынесли оттуда, они не попали в руки, соответственно, советских войск, но происхождение у них именно оттуда. А вот на основе этих гигантских, совершенно по своей ценности, материалов, там фонды Бориса Савенкова, там фонд Судебно-следственной комиссии по делу Азова, там масса коллекций, то есть там открылись такие ранее недоступные слои, что это привело к написанию целого ряда новых книг, да, которые, ну, подняли эту тему всерьез. Это прежде всего книга Михаила Ивановича Леонова, моего учителя, партия СССРов в 5-7 году. Я написал книгу по следующему периоду партии СССРов в 907-914 годах. Вышла книжка тогда же года, в 98 году, Городницкого, боевая организация партии эсеров. Вышла книжка чуть позже, в начале нулевых годов, книжка Прайсмана «Террористы и охранка». И еще масса статей, масса исследований, масса книг, кстати говоря, есть, можно назвать еще Трукана по Камучу, его книгу, Лапандина Виталия из Самары, тоже по Камучу. И, в общем-то, было много всего написано. То есть эти годы не прошли даром. То есть мы можем говорить, что сегодня мы имеем более или менее полноценную историографию, хотя надо сказать, что живучи очень сильно советские представления. А кроме того, за статьи про эсеров берутся часто историки со степенями, которые никогда ни одного дня эсерами не занимались, а занимались, скажем, аграрной политикой, политикой большевиков в Поволжье в 1917 году, но пишут книжку, то есть пишут статью с таким названием, как «Народники без народа», или как еще один коллега, который, соответственно, партию эсеров сравнил с крошкой Цахисом, которого, плохие дела которого никто не замечал. И надо сказать, что вот старых традиционных взглядов, таких просоветских, которые просто въелись в кровь и плоть, их довольно много. А с другой стороны, появилась и другая тенденция, взгляды, я бы сказал, вот сегодняшние, государственнические, такие супергосударственнические, когда эсеров создали новые такое...
Экстремисты, террористы,
совершенно верно,
подорвали,
да,
основы великой, замечательной страны.
Да, цитирует там, скажем, слова или близко по смыслу придерживается взгляда того же Зубатова, который в 16-м году писал Спиридовичу на его книжку «Партия эсеров и ее предшественники». Он писал, что душу этой партии сентиментального, этой партии органических беспорядочников и сентиментального зверья, террор, вы ухватили прекрасно. И ошибочно очень многие считают, что как раз террор, насилие, экстремизм, они и были главными для эсеровской партии, хотя это абсолютно неверно. Что касается представления в широком общественном сознании, то оно, конечно, очень далеко от истины. Вот адекватных представлений об эсерах на данный момент сегодня не существует, там, в отличие от социал-демократов или от кадетов, потому что, во-первых, сложен сам по себе само явление. В эсеровской партии как минимум внутри, как минимум, 4-5 различных партий потенциально гнездилось, и мало кто соображает, что когда мы говорим СССР, надо понять, о ком мы говорим. Если мы говорим об Аксентьеве, это одна партия эсеров. Если мы говорим о Спиридоновой и Комкове, совершенно другая партия.
Да, это, кстати говоря, в эмиграции реализовалось, в общем, некоторые явно изменили свои подходы и оказались там ближе к христианским социалистам или там наоборот ушли влево.
Как Аргунов, который создает в 22-м году целую партию, про которую вы написали замечательную книгу. Он же фактически один из создателей эсеровской партии, но он разрывает фактически с эсерством, разрывает с социализмом.
А вот, кстати говоря, собственно, партию эсеров так в обыденном сознании считают крестьянской партией. Крестьянская партия, крестьянский социализм. Насколько это верно? Мне кажется, что все-таки она претендовала на как-то представительство всех трудящихся, да, и рабочих, собственно, тоже. Да и не только интеллигенции, там, мелкого бизнеса, как бы сейчас сказали.
Совершенно верно. У них была концепция триединого рабочего класса, в который они включали трудовое крестьянство, собственно, пролетариат и трудовую интеллигенцию. И они, соответственно, считали марксизм очень упрощенной теорией. Они категорически возражали, что только пролетариат способен к социализму. Они ехидничали, что крестьянство, оказывается, своим черепом к социализму не подходит. Ну, и они категорически были против вываривания крестьянства вот в фабричном котле, потому что они понимали, что погибнет большой слой народной культуры. Они в этом смысле выступали за сохранение максимальной степени традиций, с одной стороны, и поэтому их очень часто ошибочно считают, соответственно, такими консерваторами архаичными, патриархально настроенными, но не понимают, что в основе их взглядов была концепция социализма, западническая модель, вне всякого сомнения. Там интереснее. Они просто хотели соединить, взять многое из традиций, из опыта. Они хотели использовать коллективистские традиции крестьянства, которые, соответственно, через кооперацию, отказаться от общины, которая уже разрушалась, но через производительную кооперацию, соответственно, как бы трудовые хозяйства крестьянские, которые они считали, что капитализм в сельском хозяйстве только вредит вообще крестьянству, они собирались через кооперацию вот эти трудовые хозяйства связать вот в некие, вывести на более высокий уровень.
Кстати, кооперация в России уже и до 17-го года была очень развита. В принципе, это
более чем
достаточное движение было.
Более чем.
Основания у них, так сказать, к этому были. И, собственно, скандинавский опыт тоже показал, что есть возможности развивать, так сказать, сельское хозяйство с помощью кооперации.
Вот в России, Россия была на втором месте после Германии в начале 20 века по кооперации. Вообще, надо сказать, что эсеры очень много работали в кооперации с кооперативами, и там под мощным влиянием находились кооперации. Крыленко на процессе эсеров сказал, что это своего рода какой-то химический процесс. В деревне эсеров порождает кооперация и, соответственно, школа. Вот вся ниша, фактически вот народная интеллигенция на уровне народных учителей, на уровне, соответственно, фельдшеров, землемеров, агрономов, это все очень часто были именно эсеры. А крестьянским социализмом их называть нельзя. Это ошибочный взгляд, потому что их концепция все-таки зиждилась на европейских представлениях, на европейском социализме. Они уже к этому моменту признавали капитализм, но тут интересно. Они фактически предвосхитили концепцию периферийного капитализма. Они говорили, что вот марксисты ошибочно считают, вот выстраивают такую лестницу развития, по которой пройдут все народы. И капитализм во всех странах будет развиваться более-менее одинаково. Надо сказать, что многие либералы эту ошибку повторяли затем. А они говорили, что капитализм развивается в разных странах по-разному. В тех странах, где он родился на своей основе, как в Великобритании или в Нидерландах, там положительные стороны капитализма превалируют. А в тех странах второго эшелона периферийного капитализма, наоборот, разрушительные силы максимальны. Буржуазия, как бы помягче сказать, воровская и норовит все вывести подальше из собственной страны. Кроме того, вредное влияние на сельское хозяйство капитализм оказывает. То есть, с этой точки зрения, они видели пользу капитализма, который поднимает промышленность, индустрию, развивает пролетариат и поднимает культурный уровень страны. Они считали, что все-таки капиталистическое развитие будет еще десятилетия. Хотя надо сказать, что разные течения в партии считали по-разному. Вот есть одни считали, что можно уже пробивать брешь в капитализме и строить социализм, вот как максималисты, например, и левые эсеры, которые пошли вслед за большевиками в 1917 году. Левые эсеры вошли даже в правительство большевистское. А правые, вроде того же Авксентьева, считали, что капитализм, в общем, надолго, что с ними надо сотрудничать, с либеральными партиям надо сотрудничать, но развивать, соответственно, профсоюзы, партии.
Ну, была же и партия народных социалистов, которая отделилась от СССР в 1906 году, собственно, совсем умеренные такие европейского типа социал-демократы. Там вот Мельгунов, Микотин, Богучарский. И трудовики, кстати, многие к ним примыкали в Думе. То есть реформистское крыло даже раньше 1917 года стало выделяться, собственно, мне кажется.
Ну, я бы сказал, что если сравнивать с социал-демократами, с правыми социал-демократами, такого эволюционного крыла европейских партий.
Типа Патресова, да.
Я бы сказал, что скорее в такую партию превратилось бы эсеровское правое крыло во главе с Авксентьевым. А вот они уже шли по этому направлению, и можно много, и там очень много интересного. Из этого выросло бы вполне себе вот что-то похожее, скажем, на то, что есть в шведской модели социализма. Да? У народных социалистов там немного другая история. Они, собственно, уже как бы вышли за рамки социализма или где-то были уже совсем с краешку. То есть говорили, что, вот, собственно говоря, народными социалистами кончаются социалисты, что это правый фланг, и то они уже то ли полукадеты, то ли социалисты. Но в любом случае, безусловно, и народным социалистам, вот если бы было бы развитие страны по парламентскому пути, по пути демократическому, то, на мой взгляд, было бы несколько народнических партий.
А каких? Ну, вот, кстати, народные социалисты.
Народные социалисты, из которых, конечно, надо назвать того же Микотина, Пешехонова и многих-многих других.
Богучарский, да.
Был. Она была партия небольшая, но там были... Это очень сильные фигуры. Это фактически весь состав русского журнала «Русское богатство». Это были очень авторитетные, очень как бы уважаемые, приличные, интеллигентные люди. Сама партия была небольшая, но у ней совершенно точно... Она оказывала влияние и на тех же трудовиков, кстати говоря. Затем, на мой взгляд, большой шанс из того, что была бы, скажем, партия, вот что-то типа того, что создает Аргунов в 22-м году, но при другом раскладе, если бы это не в эмиграции происходило, то в этой партии была бы и Брешковская, и, скажем, и многие-многие... Другие, вот, включая того же Аргунова, которые уже, собственно, очень государственнические взгляды у них, начиная с Первой мировой войны, развиваются, и для многих левых эсеров, для многих центристов, скажем, бабушка и тот же Аргунов, они уже не эсеры. Они, их многие уже просто бабушку в 1917 году из партии предлагали выгнать, те же левые эсеры.
Ну, где-то там же Савенков, где-то там же Керенский, видимо.
Близко. Совершенно верно, так, где-то там же Керенский, там, где-то там же Савенков при другом раскладе событий. А отдельная партия, вот, которая бы стала бы такой социалистической реформистской партии вот современного, какого-нибудь похожего на германскую социал-демократию или на шведскую социал-демократию. Это группа Авксентьева, Бунакова, Вадима Руднева, московского городского главы, очень интересный
журнал «Современные записи».
Совершенно верно.
Да.
Которые продолжали развивать эти взгляды. И, собственно, они даже издавали партийный журнальчик «Свобода». а в конце, в начале 30-х годов. И они четко говорили о своей приверженности взглядам демократического социализма. Затем, собственно, ПСР бы сохранялось во главе, скажем, с центристами и отчасти левоцентристами, да, прежде всего, Черновым во главе. Это была бы мощная часть партии, и большая часть партии, ну и, соответственно, левые партии, левые эсеры откололись в 17-м году, максималисты откололись еще раньше, они откололись, соответственно, в пятом-шестом году, а еще в 19-м году возникает, об этом мало кто знает, из группы «Народ» возникает меньшинство партии эсеров, МПСР, которая фактически самостоятельная такая партия.
Но они же большевиков поддерживали фактически.
Ну, они называли себя советской партией, они были на полулегальном, даже на легальном положении, хотя от арестов это их не спасало, их потом, соответственно, все равно они закончили самороспуском, по-моему, в 22-м году. А это как бы родилось все после переворота Колчака, который сверг уфимскую директорию. Соответственно, у них были казнены ряд видных эсеров там же в Сибири в декабре 18 года. И часть эсеров, соответственно, посчитала, что нужно прекращать борьбу с большевиками и заключать союз с большевиками и бороться, соответственно, против Колчака и против белых генералов. Но в конечном счете у них была незавидная судьба, потому что большевики их использовали, но никогда им не верили. Я читал в архиве ФСБ том, соответственно, в который складывали все материалы самого разного происхождения, в том числе полученные от агентуры, которая была внедрена в эту легальную партию. И как бы, но и настроение у самих вот этих народовцев, у того же, скажем, Вольского, у того же Буревого, Ракитникова, они вполне себе были, я бы сказал, в 21-м году там высказывались как бы то, что с большевиками так или иначе, тем или иным способом, но нужно кончать, потому что они ведут к диктатуре совершенно... Они уже к этому моменту поняли, что большевизм уже не переделает, что он демократию вокруг себя не потерпит.
Но все-таки вот как все-таки объяснить, времени у нас до перерыва немного, почему СССР, миллионная партия, в 17-м году проигрывает противостояние с большевиками? Вот этот пик на учредительное собрание.
Это очень большой и очень важный вопрос. Но захватывать власть, заниматься демагогией всегда проще, чем решать сложные созидательные задачи. Есть хорошее такое выражение, русская поговорка. Ломать не строить. Вообще целый комплекс, я бы сказал, как объективных, так и субъективных факторов. Из объективных, конечно, надо сказать, что созидательные задачи, которые партия эсеров ставила перед собой, которые вот ее центристская часть и, собственно говоря, и правоэсеровская часть, если мы говорим, скажем, о том же Авксентьеве и даже о правых, и о центристах, и левоцентристах, они хотели власть получить через учредительное собрание. Они хотели, соответственно, скажем, ту же землю крестьянам дать через учредительное собрание по законам, чтобы не было расхватывания земли, как это произошло на практике.
Ну, давайте мы тогда сделаем небольшой перерыв и вернемся к этому разговору после коротких объявлений.
Цена революции. Гараж. Программа Сергея Слоняна. С понедельника по четверг. С 14 до 15. На радио «Эхо Москвы».
в этот понедельник после 21 часа в программе «Разбор полета». Бывший глава службы безопасности президента Александр Коржаков. «Разбор полета» в понедельник после 9 вечера.
Волнующие вас вопросы вы можете задать нашему гостю на сайте «Эхо». Эхо.мск.ру.
Так, все сложили, давай проверим. Ну, шкафы пустые, в холодильнике тоже ничего. А с полок все забрала?
Да вроде все. Хотя нет, подожди, тут журналы.
Какие еще журналы?
Ну, эти, с Брэдом Питтом, Ким Кардашьян, Кэти Перри.
Ну, а разве они нужны нам?
А что они нужны-то?
Ну, потому что это глянец, а у нас не глянец.
Программа «Не глянец» переезжает. Теперь разговаривать о женщинах вместе с Дарьей Пещиковой и Екатериной Конаковой будем ближе к ночи. Новые героини и новые истории, как всегда, по-настоящему. Без лишнего грима и ретуши. Потому что это «Не глянец». Теперь по вторникам после 22 часов.
Ну, теперь вроде все, да?
Да, вроде все.
Хорошо.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. «Эхо Москвы» продолжает свои передачи, и вас ждет очередная программа «Джазовых коллекционеров». У микрофона Моисей Любак.
Радиостанция «Эхо Москвы», записки аса. С вами Анатолий Гамиров. Рад приветствовать вас. Прелестная музыка Чайковского.
Борис Алексеев.
Добрый вечер.
Так, послушаем еще следующую мелодию.
Все музыкальные программы, которые оставили нам замечательные ведущие, вы можете скачать и послушать на сайте «Эхо Москвы». Баннер в правой колонке, внизу.
«Эхо Москвы». Мы с вами.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Мы продолжаем наш разговор в прямом эфире «Эхо Москвы» с Константином Морозовым, профессором, доктором исторических наук. Ну что ж, давайте к этому судьбоносному моменту. Учредительное собрание, эсеры. Меня все-таки удивляет то, что не была продумана защита учредительного собрания и особенно абсолютное бездействие после разгона. Вот как-то руки опустились и ничего не делать. Ну, как политикам так поступать? Надо что-то было придумать. Там их звали на какие-то заводы, там еще что-то. Ничего не было.
Ну, я бы сказал, что это упрощенный взгляд. Я бы, но прежде чем на это отвечать, я бы все-таки два слова сказал, почему в 1917 году эсеры не сумели как бы сохранить власть и довести ее до учредительного собрания, потому что с одной стороны, как бы раскрутилась спираль ожиданий, а в течение многих десятилетий копились ожидания, своего рода отложенный спрос.
Ну да, то есть политики в стране не было. Там...
Ну, конечно, конечно. И поэтому в 1917 году вот эта пружина распрямилась, и народ захотел все и сразу. Причем до такой степени, до которой мы сегодня даже не представляем. Потому что я вот вспоминаю воспоминания младшего брата Савенкова, Бориса Савенкова, Виктора Савенкова. И он пишет, он описывает разговор в том же 1917 году с эсером из армейского комитета. Он, будучи прапорщиком, он как бы сам Савенков, будучи прапорщиком, стал с ними спорить. Они ему говорят, что нужно, соответственно, избавляться от генералов и офицеров и заменять их, соответственно, солдатами и прапорщиками. Он говорит, ну как, простите, мы не сможем, ни вы, ни я, мы не сможем командовать полками и дивизиями. Ну, говорит, ну как это не сможете? Вот вы же сможете полком командовать? Говорит, ну я же вообще художник, прапорщик военного времени, я, конечно, артиллерист. Но для полка у меня, для командования полком у меня нет данных. А ему этот фейерверкер СР говорит, что а я вполне смогу командовать, соответственно, батареей.
Может, он потом у красных и командовал.
Может быть, не исключено. Вот. И тут разразился очень интересный такой поворот, потому что все в один голос стали говорить, эх, наша темнота, и опять нам интеллигенция и бары не пускают нам места. Не дают нам, соответственно, расти, занять вот все то, что мы заслужили. То есть надо понимать, что большевики не просто землей и миром людей, но за собой повели. Ну, конечно, у большей части людей не было представления, насколько сложно устроена вся система управления, насколько сложно устроено общество. Собственно говоря, мы и сегодня видим, что значительная часть людей очень склонна вестись на идет на поводу просто дешевой демагогии и упрощенных взглядов. А тогда, когда 70% населения было неграмотным, вот это все нужно очень хорошо иметь в виду, потому что помимо того, что эсеры хотели все делать демократическим путем и правовым путем, они, соответственно, не считали возможным как бы бороться за власть ради власти. Ну и, конечно, очень сильно им помешал раскол партии. Партия была уже не едина. Вообще, на мой взгляд, чем больше я занимаюсь, исследую, мне кажется, что была совершена гигантская ошибка в марте 1917 года, когда вот эта рассыпавшаяся хромина эсеровская, вот эти атомизированные элементы стали создавать единую партию, это была ошибкой. Им надо было сразу создавать 2-3 партии и уже расходиться вот по этим своим фракционным квартирам, потому что получилось все равно, они раскололись, но при этом они потеряли управляемость и, будучи очень, конечно, популярной влиятельной партией, фактически упустили. Но в 17-м году они вполне могли довести страну, в общем-то, до учредительного собрания и сохранить эту ситуацию.
Если бы они вошли во временное правительство, так сказать, на более, так сказать, важные позиции, может быть, и довели бы.
Я читал стенограммы 4-го съезда ПСР ноября-декабря, полный текст, который хранится в архиве ФСБ, в фонде Н-1789 судебного процесса СССР. То, что было опубликовано в кратком отчете, там многое, соответственно, отредактировано, там накал страстей выброшен. А в реальных стенограммах там есть масса интересных вещей. И там, например, та же Ратнер, Евгения Ратнер, говорила очень разумные вещи. Она была левоцентристкой. Она говорила, что мы должны были на 2-3 месяца раньше созвать учредительное собрание, и мы должны были давать землю крестьянам. Мы слишком... Партия, руководство слишком увлеклось вот этими правительственными всякими вещами и забыла о необходимости проводить классовую политику. А тот же самый Чернов, он же пытался склонить, скажем, большинство эсеровского ЦК, которое было под влиянием Авксентьева, Зинзинова и Гоца, разорвать эту коалицию и создать социалистическое однородное правительство, включая, соответственно, и большевиков. И вот эти планы, это сентябрь, это август, это сентябрь 1917 года. Но он был в меньшинстве, и он потом в мемуарах пишет, что, наверное, я слишком как бы хотел, подчинялся партийной дисциплине и не решился на все это. У него есть очень интересный...
Он не всегда подчинялся партийной дисциплине. Вот это ультиматум, и добивался своего, обратите внимание.
Ну, к сожалению, так. К сожалению, так, потому что многое, ну, как понимаете, они все-таки считали, что политика – это не грязное дело. Они все-таки считали, что нужно придерживаться определенных норм этических.
Ну, вот смотрите,
с другой стороны,
собрание.
Пошла борьба за лидерство. Там, с другой стороны, не нужно идеализировать партию, не нужно идеализировать лидеров, не нужно идеализировать людей, потому что и борьба за лидерство, вне всякого сомнения, была. И ожесточенность большая была между оборонцами.
Возьмите учредительное собрание, так сказать. Целый день произносятся разнообразные речи, вместо того, чтобы сделать простую вещь. Сформировать исполнительную власть, правительство параллельно хотя бы, и объявить о его существовании. Раз большевики не признают учредительное собрание, то, соответственно, это можно было сделать. Ну, или, скажем, вот это, еще раз повторю эту фразу, бездействие после разгона. Потому что фактически разгона-то не было. Ну, попросили их выйти, они вышли, закрыли за ними двери и больше не открыли. Можно было собраться в другом месте, в конце концов, продолжать работу там на Семенниковском заводе. Тем более, что все равно они приступили
Михаил,
к борьбе.
Михаил,
в конце концов.
Михаил,
и Камучи, и
как бы сказать...
Вот я проигрываю эту ситуацию, я понимаю, как гипотетически.
Вы вырываете ее из исторического контекста, вы вырываете...
А вы возвращаете.
Вы, потому что, вообще-то говоря, эсеры были... Понимаете, рассыпалось все. Армия фактически демобилизуется и разбегается. Все эсеровские организации военные прекращают свое существование. Влияние в войсках у эсеров стремится к нулю. У них просто не было сил. Все боевые дружины эсеровские, которые у них были к январю 18 года, это слезы.
Большевики были слезы.
Нет, совсем не слезы. Возьмите кронштадтских матросов. Это совсем не слезы. А не забывайте про то, что вы же не упомянули о расстреле демонстрации в защиту учредительного собрания 5 числа. А это совсем не то, что собрались, посидели в учредительном собрании и разогнали.
Это невооруженная была демонстрация. А если бы ее прикрыли имевшиеся боевые дружины, возможно, все пошло бы по-другому. Мы же можем это все проигрывать многократно. И предложения были группы тех же людей, которые отвечали за охрану учредительного собрания, там Борис Соколов и другие, они же пишут об этом в мемуарах, что ЦК пишут. Отверг наше предложение.
Отверг, потому что были уверены, что большевики затопят кровью, потому что соотношение сил было абсолютно несоотносимым, в разы превосходило по силе. И, конечно, были предложения перейти на, соответственно, Семенниковский завод, рабочие Семенниковского завода, но Чернов, в общем, справедливо сказал, что ведь большевики не остановятся, чтобы затопить это в крови, и не остановились бы. Надо же понимать Ленина, надо же понимать, как они в этот момент действовали, они все поставили на кон, они не перед чем не
стеснялись. Вот они поставили на кон. А партия эсеров как раз и не поставила. Думала, что у нее будет другой шанс. Шанс тоже был. Был и комитет учредительного собрания. Вот. Но тоже, опять же, упущенная возможность. То есть, в принципе, к сожалению, оказалось, что шанса этого нет. Видите, у нас какая дискуссия, прямо как на страницах вашей книги.
Знаете, тут я бы сказал, что, понимаете, это все равно упрощение. Потому что, да, большевики победили, но надо понимать, что эта победа была первая. Понимаете, большевики потом долго хвалились тем, что победители не судят, и что они победили всех, и белогвардейцев, и победили социалистов, эсеров, и меньшевиков. Но они, на мой взгляд, надо понимать, что они так далеко зашли вот по пути железа и крови, они так сильно нарушали все возможные мыслимые правила борьбы и до такой степени считали, что цель оправдывает средства, что там, собственно, партия начала перерождаться. Это все выродилось в конечном счете в кровавые хаосы, в том числе и внутри партии, когда значительная часть тех же коммунистов просто была уничтожена Сталином. И, понимаете, про победу большевиков можно говорить, если не видеть, как развалился Советский Союз, если не видеть, как рассыпалась вся их идеология, до какой степени они заэксплуатировали эту идею справедливости, идею социализма
Эти идеи дискредитировали. Зато они создали тот стандарт, в который легко общество можно загнать и сегодня с помощью пропаганды и силы. Вот есть
это что, положительный эффект?
Нет,
да?
Но я же не говорю, что это положительный эффект. Я говорю, что это исторический факт. С этим стандартом мы сталкиваемся и сегодня.
Совершенно верно. Это есть первая победа большевиков, которые хотели одно, а сделали совершенно другое. Хотели войти в одну дверь, а в результате это закончилось диким капитализмом, в результате идеи социализма абсолютными дискредитированы.
Ну, зато есть та часть людей, которые уважают большевиков как государственников. Вот могли быть эсеры государственники у власти, оказались государственники большевики, у которых цель оправдывает средства, и которые уничтожили практически всех своих
оппонентов. Вы знаете, я этих людей немножечко боюсь, потому что у них, по-моему, немножечко шизофрения. Потому что, скажем, вот не так давно появился баннер на ограде Института путей сообщения, который называется Ордена Ленина и Трудового Красного Знамени имени Николая II. Вот на этом баннере лицо Николая II, потом Дзержинский, затем Сталин.
Ну, вот такая нормальная прохановщина, что тут удивительного. Все патриоты, любители России.
Я думаю, что все трое, Николай II, Дзержинский и Сталин, если бы посмотрели бы на себя вместе в одной компании, да еще с таким названием Ордена Ленина и имени Николая II, они бы сильно бы удивились.
Так, кто-то бы точно схватился за револьвер, по крайней мере, Феликс Игмундович точно. Я хотел вас спросить вот как раз о финале партии эсеров трагическом. Вот эта демократическая альтернатива большевизму не состоялась. Насколько хорошо сейчас мы знаем вот этот период такого полулегального существования ссылок, лагерей и так далее. В общем, есть ли у нас возможность выяснить действительно всю правду, что было вот в это время?
Какие годы?
Это уже после вот процесса 22-го года.
Ни о каком полулегальном существовании речи быть не может, потому что оставались... Значит, там интересно очень получается. К 21-му году, собственно, почему процесс эсеров большевики затеяли? Потому что после Тамбовского восстания и особенно после Кронштадтского восстания в марте 21-го года началось очень сильное оживление эсеровских и меньшевистских партий. Эсеровская партия начала сильно расти, находясь даже в подполье. И этот процесс, соответственно, и сделали для того, чтобы их дискредитировать и смешать с грязью. И на процесс не пожалели денег, не пожалели сил. И, собственно говоря, вот внутри страны пропаганда, а пропаганда была такая, такого уровня, такого размаха.
Как у Киселева?
Я думаю, что Киселев бы позавидовал бы, потому что то, что, скажем, говорили там те же, они ведь не постеснялись привести представителей демонстрации, которую проводили 20 числа, 20 июня, годовщину убийства Володарского, в зал судебного заседания, и те, глядя на СССР, зачитывали: наш завод такой-то постановляет этих кровавых собак расстрелять. Когда демонстрации шли между Дома Союзов, там стоял человек, который дирижировал, и, соответственно, все демонстранты, а их, по-моему, было там больше 100 000, хором эти колонны начинали кричать: смерть эсеровским собакам, там, смерть убийцам и прочее, прочее, прочее. Кстати говоря, адвокаты, известные представители русской адвокатуры, которые защищали подсудимых первой группы, Муравьев, Тагер и прочие, они потребовали распустить процесс, назначить новые следствия, потому что это абсолютно разломало рамки судебного процесса. Их отправили в ссылку, кстати говоря.
И адвокатов.
Адвокатов, да. Фактически, эсеровская партия после этого была в подполье аж до 27-го года. если судить по свидетельству Абрама Готца. До 25 года она имела центральное бюро, которое многократно пытались, соответственно, арестовать, и только в 25 году благодаря провокации это удалось. А после 27 года эсеровских организаций не было. Но есть воспоминания о Лицкой. Совершенно потрясающая история, когда они в начале 30-х годов вместе с мужем Александром Федодеевым, они ушли из ссылки, приехали в Серпухов и устроили фактически нелегальную типографию, печатали на гектографе листовки, не называя их эсеровским, но они назвали себя как-то там более так обтекаемо, но с лозунгом «Борьбе обретешь ты право свое». И они продержались, по-моему, чуть ли не 1.5-2 года и сумели создать организации среди студентов и рабочих в Питере и Москве. Это вообще потрясающая история. Вот. А вообще, как бы, эсеровская среда существовала, но она существовала в политизоляторах и в ссылках. И, скажем, позже, то есть их было, в общем-то, несколько сотен, как бы в лучшем случае там 2-3 тысячи. Но это были люди уровня членов ЦК, это были люди с опытом работы в правительствах, в том числе и в Комаче, и во временном правительстве. Это были организаторы там рабочих с большим опытом и авторитетом у рабочих среди крестьян. То есть это были функционеры, которые могли бы воссоздать партию. Вот в случае, как бы, если произошла дестабилизация режима, скажем, вот, которую ожидали, эсеры же ожидали во время коллективизации, если бы случился бы новый февраль, они бы эсеровскую партию бы создали на раз, два, три. Как и меньшевики, впрочем.
Ну, кстати, эмиграция сохранялась, собственно, такие
конечно,
были тогда.
Конечно, а потом их физически уничтожили как раз только тогда, когда закрыли, соответственно, внешний железный занавес, когда их стало можно уничтожать, их, собственно говоря, немедленно и уничтожили.
Наконец, что мы имеем в художественной литературе о народничестве, неонародничестве, точнее, лучшее, да? The best.
Я бы порекомендовал, ну, во-первых, конечно же, Александр Грин, который был сам эсером. И надо сказать, что каким-то парадоксальным образом он, если бы он не попал в эсеровскую партию, то не исключено, что он не стал бы и писателем. Он вспоминал, что именно Наум Быховский, эсер, глядя, как тот пишет листовки и выступает, значит, перед матросами, он сказал, что ты можешь стать писателем. И он говорит, что я уже в это время походил на судах, но море меня не удовлетворяло, я не знал, к чему приткнуться.
А современные авторы кто? Наверное, Юрий Давыдов?
Юрий Давыдов, да. Из несовременных, конечно же, Леонид Андреев, «Рассказ о семи повешенных». Обязательно Борис Савенков. Но из Савенкова я рекомендую не «Коня бледного», а «То, чего не было, три брата». И Варлам Шаламов, конечно. Варлам Шаламов, его рассказы «Лучшая похвала». О Андрееве, эсере «Каторжанине» и одном из руководителей Всесоюзного общества политкаторжан, «Золотая медаль» Натальи Климовой и «Четыре Вологды», по-моему, рассказ называется, там о Борисе Савенкове идет речь. Вот, наверное, но вообще...
В кино, что-то сняли хорошее?
С кино очень плохо в этом смысле. Советское кино рекомендовать не буду, потому что там именно штампы на штампе И тут даже можно много рассказывать, как там в юности, точнее, возвращение Максима вот в этой трилогии, как там эсеры были показаны, как в других советских фильмах их показывали. Из современных, пожалуй, только одно кино могу порекомендовать посмотреть. Это, соответственно, Карена Шахназарова «Всадник по имени Смерть». Хотя он, этот фильм, он тоже неоднозначный. Он соединил куски мемуар и вложил, скажем, в речи, в уста Савенкову и, значит, Каляеву то, что они реально говорили по воспоминаниям Савенко. А с другой стороны, он взял фабулу из «Коня бледного», он перемешал вот так. Ну, по крайней мере, Шахназаров мне симпатичен тем, что он искренне пытался в этом разобраться, в отличие от всех других. Ни в коем случае не советую смотреть «Империя под ударом», потому что это такая фантастика. Хотя Азов, надо сказать, а тот актер, который играет Азов, он просто потрясающий. Это просто...
Ну, ответьте, значит, ради актерской игры можно посмотреть.
Отдельных авторов, но, в общем и в целом, те два, соответственно, консультанта, которые использовались, они для исследователей эсеровского террора абсолютно неизвестны. Это вообще болячка очень серьезная телевизионщиков и тех, кто снимает художественное кино, то, что они не используют фактически консультации историков, а если используют, то их именем прикрывают, собственно, свой вымысел.
Ну что, спасибо. Сегодня Константин Морозов, доктор исторических наук, профессор был в студии «Эхо Москвы», и мы говорили о партии социалистов-революционеров, как ее называл Шаламов, партии трагической судьбы, и о новой книге, которая вышла об этой партии.
Всего доброго. И всех желающих прошу завтра на обсуждение этой книги в мемориал половину седьмого.
Спасибо.
Всего доброго.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.